У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты портала об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем добрый день, дорогие друзья. В эфире радиостанции «Говорит Москва», радиошкола «Большой разговор». Это наш совместный радиопроект. Ну, с одной стороны, радиостанция, в эфире которой мы имеем честь находиться, а с другой стороны, интернет-издание об образовании и воспитании детей mel.fm. Мы когда придумывали «Мел», даже и не думали, что наше вот это расширение «FM» окажется настолько полезным для копродакшена в радиоэфире. Меня зовут Никита Белоголовцев. Я главный редактор «Мела». Сегодня, как всегда, вместе с вами мы проведем наш большой разговор. Разговор о детях, об образовании, о воспитании. Сегодня будем говорить, не знаю, вот есть ли более насущные и общеупотребимые в образовании штуковины, настолько же насущные и общеупотребимые, как домашнее задание. Мы будем говорить сегодня о пользе, вреде, о том, как меняется домашнее задание со временем, о том, что должно стать с домашним заданием когда-нибудь в прекрасном светлом будущем. Обо всем об этом я буду говорить с Анастасией Сирозетдиновой, учителем словесности в новой школе. Настя, здравствуй.
Да, здрасте.
Большое спасибо, что сегодня к нам пришла. И я позволю начать себе наш разговор с очередных поздравлений. Новая школа. Для тех, кто, дорогие друзья, не знает, прекрасная школа в Москве, которая открылась только в этом году. И, в общем, если как-то бываете вы в Фейсбуке или на Меле, то наверняка доносились до вас отголоски того, как рассуждают о детях, об образовании и воспитании те, кто эту новую школу сейчас делают. Расскажи в качестве такого небольшого лирического отступления в начале, как это вообще быть учителем в школе, которая вот только открылась, в школе, от которой было, в общем, некоторое количество ожиданий и у тех, кто ее делал, и у тех, кто пришел туда учиться, как это вообще все?
Ну, быть учителем — это вообще ответственно. Неважно, в какой школе ты находишься, и в новой школе это или совсем старая школа. Но что касается новой школы, то это действительно уникальный проект, потому что там собраны, на мой взгляд и вкус, уникальные люди, которые понимают, зачем они в школу приходят каждый день.
Ты сейчас говоришь и про учителей, и про учеников.
Ну, про учителей в том числе, про учеников мы пока друг к другу присматриваемся, но у нас действительно был такой сложный отбор, потому что очень большой был конкурс детей, и мы бы рады взять всех, но у нас определенные были требования к ребятам и к их родителям тоже. Поэтому мы искали своих родителей, мы искали своих детей.
Ой, расскажи, очень интересно про требования к родителям. Об этом сейчас тоже много говорят, пишут и спорят.
Много спорят. На самом деле мы просто хотим видеть в своем сообществе, хотим, чтобы к нам примкнули родители, которые тоже думают про ребенка. Не думают за ребенка, а про ребенка. И вот нам это было очень важно. Мы знакомились с каждой семьей и с каждыми разговаривали и смотрели, сравнивали ожидания. И мы надеемся, что наши ожидания с теми, кого мы пригласили к нам учиться, они совпадают, и нам будет вместе очень комфортно.
Скажи, пожалуйста, а вот как вы у себя в учительском сообществе определяете ту тонкую и опасную грань, где думающий о ребенке родитель превращается в родителя тревожного?
Ну, у нас такое время сейчас, что мы все немного тревожные. Некоторые, конечно, много тревожные, а некоторые в меру тревожные. Потому что не быть тревожным – это немного странно. Родители, ну, вот что касается новой школы, это действительно, ты прав, очень сложная грань, потому что мы не те люди, которые знают, как надо. Мы те люди, которые что-то на практике попробовали, и все, что получается, мы делаем. И вот, наверное, родители наши – это те родители, которые тоже не знают, как надо. И мы боимся прям таких людей и всем говорим, что их надо бояться. Родители, которые вместе с нами смотрят на ребенка и чувствуют его, спрашивают у него, что бы ему хотелось делать, и немножко его направляют, но в первую очередь, конечно, прислушиваются к его желаниям. Вот это, наверное, самое главное. Не идут на поводу, но слышат его. Вот, наверное, это такой сложный критерий.
Сложный, но, с другой стороны, в общем, как мне кажется, те, кто много времени проводит с детьми или в школе, или вот как мы в Меле много об этом пишет, он вот как бы он сложный, наверное, пока ты это, ну, как-то не трогаешь руками, а чем больше руками трогаешь, тем более он становится понятным. Окей, в общем, еще раз поздравляю вас с открытием. Ну, и
спасибо.
Уверен, что будем еще и больше о вас слышать, не только как о новинке, а о том, что, в общем, состоялось и растет.
Ну,
и...
ты знаешь, надежд много у всех, и желаний у всех много, и это большая ответственность, потому что люди прям к нам приводят детей, хотя ни разу не видели, как мы учим, но это большая ответственность, и мы надеемся, что мы оправдаем.
К домашке.
Давай.
Смотри, я снова начну с родителей, потому что, ну, потому что пишут нам на Меле, mm-hmm. что пишут, например, в блогах, вот, собственно, не журналисты, а как раз те, кто хочет излить накопившееся. Есть ощущение, что домашка – это вот, ну, какой-то аспект такой... школьно-родительской жизни, который, ну, как бы всегда был какой-то непреложной константой, ну, вот, дождь идет, домашку задают, и ее надо делать, и как бы, ну, вот, иногда дождь сильнее, а иногда солнышко, и мы радуемся. Вот, а потом, собственно, ну, вот, на волне всей этой осознанности, рефлексии и всего остального родители стали больше об этом думать. Сначала в сторону ужаса они перезагружены, а потом, а зачем это надо, а как-то делать, а нужно ли понимать. И, в общем, это сейчас такой вопрос очень обсуждаемый и очень для родителей неоднозначный. Насколько эта дискуссия зеркалится у вас в педагогическом сообществе? Мечтал произнести это словосочетание с начала нашего эфира.
Вопрос... Ну, действительно, сейчас такая хорошая тенденция к рефлексии, ты правильно сказал, и все люди начали задумываться, зачем вообще все это. И домашка, она, ну, такая очень болезненная история, так же, как перегруз детей в школе. И домашка, хорошая домашка, она всегда зачем-нибудь. А плохая домашка ни для чего. Вот, поэтому домашнее задание, конечно, это такая история про что-то конкретное. То есть есть, например, в развивающем обучении есть такая история, что ты можешь делать домашнюю работу тогда, когда ты чувствуешь, что тебе ее нужно сделать. А если ты все понял, и учитель с тобой согласился, то домашнее задание можно и не делать.
Вот. Ох, да. Звучит опасно.
Да, ну, на самом деле, все, что касается домашнего задания, это есть... Ну вот, буду отвечать за словесность. Есть домашнее задание творческого типа, есть домашнее задание на то, чтобы померить. Померить, на какой ступени сейчас ребенок, что он знает, чего не знает, и что было бы здорово немножко поправить. Вот. И когда ребенок сам понимает, зачем ему это домашнее задание нужно, тогда проблем становится меньше.
Но при этом мы же, ну, все равно, когда все это говорим, мы говорим о некоторых... Окей, может быть, не идеальных детях в вакууме, но о некоторых, скажем так, ну, уже как минимум мотивированных детях, о детях, более-менее понимающих, ну, чего им надо и чего они хотят, и, в общем, еще и о детях в хорошем настроении, здоровых.
Где эти дети?
Да, и покажи. Так далее. А насколько это все, ну, то есть, насколько эта вся история про осознанное детское отношение к домашнему заданию реально работает? Работает на практике?
Ну, у нас буквально недавно был случай, но в школе у нас нет оценок. У нас нет пятибалльной системы, ее нет. У нас есть...
А сейчас прямо это... Десятки вил взметнулись вверх после одного твоего слова.
У нас есть определенная система обратной связи, когда мы... У нас есть своя система, которую мы разработали, такой свой электронный журнал. И система обратной связи заключается в том, что мы... даем ребенку понять, что у него было очень здорово сделано, а над чем еще нужно поработать. И у меня буквально недавно была история, когда я сдала домашку творческую такую. И ребенок, ну, дети же, они новых учителей, они все время испытывают. И он решил, сейчас я попробую, что же там, что же будет. И он не принес домашнее задание. Я говорю, ну, хорошо, давай вот. И он говорит, я говорю, ну, что же делать теперь будем? Он говорит, ну, может, двойку поставить? Я говорю, так нет двойки. Он говорит, так, точно, двойки нет, что же теперь делать? Получается, что ничего не поставить? Я говорю, ну, получается, что ничего. Он говорит, то есть я хожу на урок, и ничего? Я говорю, представляешь? Ну, в общем, он ушел думать. Вот, и я очень жду от него следующий какой-то подход к домашнему заданию. Чаще всего домашнее задание – это очень больная тема для родителей.
Да.
Дети меньше испытывают на себе...
Ну, дети как-то, да, дети совсем уж относятся к этому, как
учителя тоже...
превратности судьбы.
Хороший учитель, ну как хороший учитель, тот учитель, который понимает, зачем он в школу ходит, он тоже умеет с этим справляться. А вот здесь такая самая больная тема – это тема родителей. Поэтому я всегда призываю, со мной коллеги иногда не соглашаются, иногда соглашаются, к тому, что домашнее задание – это ответственность детей. Что бы ни случилось, что бы ни было вокруг, падают там снаряды на голову, это все дело ребенка. У нас у каждого есть ответственность, и мы не перекладываем. Ну, иногда перекладываем, конечно, работу на другого, но домашку лучше оставить ребенку. Если он что-то спрашивает у вас или на уточнение, или какие-то такие вещи, тогда можно включиться. Но вообще лучше не включаться.
Вот смотри, здесь же, ну... В общем, понятно, что есть несколько категорий родителей, да, то есть какая-то категория родителей с тобой не согласна априорно, нет, как это так, маленький, не доверю, но есть же такая пограничная зона родителей, которые, значит, прочитали умные книги про образование, да, послушали, значит, журналистов и продвинутых педагогов, которые рассказывают об ответственности ребенка, о праве на ошибку, о выборе. Вот об этом, обо всем, они говорят, окей, да, я вообще согласна. Прям, ну, то есть обычно это же как бы монолог в женской голове, все-таки будем откровенны. Окей, да, я согласна, я понимаю, но я же не могу бросить ребенка в беде. Я же не могу оставить там ребенка, не знаю, в ситуации крайнего дискомфорта. Или я понимаю, что там это вызовет стресс, который там негативно скажется на том, сём, пятом, десятом. И я вроде, ну, как бы и, ну, и хочу, да, вот ответственность, но при этом я хочу там не сломать, поддержать и так далее. И вот происходит какой-то такой вечный торг внутри себя.
Ну, я еще знаю, что еще дополню в твою корзину таких опасений, тревог, что я очень часто встречаю родителей, особенно в начальной школе сейчас, во многих программах они открывают домашние задания, видят и говорят, да вы что, это вообще невозможно сделать, как это ребенок может сделать? На самом деле мозг ребенка и психология ребенка устроена немножко иначе, на это они и дети. И часто очень родители путают роли и думают, родители – это не учителя. А чаще всего они пытаются, ну, неосознанно, может быть, осознанно, брать на себя роль учителя, что я сейчас тебе... Особенно бывает такое, что... Вот Марья Ивановна, прошу прощения за такой же мем Марьи Ивановны в нашей жизни, что она там тебе неправильно объяснила, вот я институт закончила, особенно папа это очень активно, и вот у меня высшая математика, и все, я сейчас тебе объясню математику так, как я знаю, а... что там тебе объясняли. На самом деле вот это стрессует ребенка. Вот отсюда появляются стрессы, когда идет рассогласование позиции учителя и позиции родителя в роли учителя. Вот, и поэтому вот отсюда возникает очень много проблем. Отсюда возникают страхи родителей, потому что домашка переходит уже в какой-то разряд, не знаю, поле боя вечернего или ночного даже иногда. И отсюда родитель... Понятно, что... То есть ничего страшного не происходит в жизни ребенка, когда он получает домашнее задание. Это не страшно. Как правило, особенно если это хорошая школа, и ребенок, и учитель ВКонтакте, и все у них прекрасно, и с домашним заданием, даже если ребенок что-то не понял или не получается, они могут легко разобраться на уроке. С другой стороны, может быть, тогда, если возникают какие-то стычки между там, сделанным домашним заданием и учителем, тогда, может быть, уже... Это вопрос какой-то другой, не домашнего задания, а дисконнекта какого-то между ними.
Скажи, пожалуйста, вот, ну, собственно, еще один популярный тезис и такое спорное утверждение вокруг домашки, значит, относитесь сами спокойно там, к ошибкам, неуспехам ребенка и, значит, передайте ему это спокойное отношение, что не сделанное домашнее задание, там, если не понял, не успел и так далее, ну, это не катастрофа, и там, если, не знаю, ты весь день занимался какой-нибудь ерундой или не ерундой, но не домашним заданием, то не надо, значит, садиться ее делать в 12 ночи, потому что это твоя там особенность, там, обязанность, двойка и так далее. И опять-таки, ну, значит, родители все это слушают, 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 потом говорят, ну, слушайте, но он же вырастет раздолбаем, не привыкнет, и как бы, ну, не знаю, там, руки мыть перед едой я же когда-то учил, да, и когда-то, в общем, я довольно репрессивно запрещал, не знаю, двухлетнему ребенку есть что-то с пола. А что вот я сейчас там, не знаю, особенно если речь идет о младших школьниках, должен пустить все на самотек, и как это вот... Как оно так само образуется, не образуется?
Но на самом деле вот эти тезисы по поводу того, что он вырастет и станет раздолбаем, может, и станет. Но чаще тут как бы нам сложно с этим будет. Но когда человек становится взрослым и попадает первый раз в реалии работы первой и понимание там, и в систему товарно-денежных отношений, там немножко другая схема работает. Поэтому... Раздолбаем, он и не из-за домашки может вырасти. А вот по поводу того, что ребенок...
Ну, нужно ли... окей, допустим, да, он может вырасти раздолбаем, но тут ведь родительская, значит, неужели я плохая мать, неужели я и дополнительно простимулирую какие-то зачатки раздолбайства, а не вырву их с корнем, пока это еще можно сделать? Пока этот баобаб раздолбайства не разорвал маленькую планету маленького принца.
Ну, ты знаешь, ну, родители сложные люди, конечно. Просто когда ребенок сталкивается с вот этими конфликтами дома в плане домашнего задания, особенно когда не получается, или, может быть, просто физически устал, маленькие очень быстро устают, а тут еще бешеный ритм мегаполиса, когда он должен развивающие обязательно занятия зачем-то посетить, и даже он там половину русского алфавита не выговаривает, но на английский его срочно нужно уже отдать. Когда родитель пытается закрыть свои какие-то гештальты в своей жизни, что ему что-то не додали, это плохо для ребенка, потому что уже в 10 вечера, вспоминая, что завтра ему нужно сдавать проект, родители судорожно начинают там клеить шишки, гербарии, не знаю, и все остальное прочее, что усугубляет ситуацию еще больше. И я всегда своим ученикам говорю, что ошибка – это опыт, это не страшно, и ошибаться, мы специально учим ошибаться ребенка и реагировать на ошибку правильно. Поэтому вот эти все битвы за домашнее задание вечерами в воскресенье после прекрасно прожитого дня, они, к сожалению, перекрывают вообще все ценности, которые можно, ну, которые ребенок получает в семье, и семья должна оставаться семьей, а не полем боя из-за домашнего задания, или даже вот если школа, не дай бог, неудачная, то есть он дома получит этот стресс, в школу завтра придет, получит этот стресс, и, наверное, нужно более внимательно, что ли, относиться к каким-то вот внутренним установкам ребенка, готов ли он или нет.
Смотри, по поводу внутренних установок ребенка. Допустим, родитель, ранее выполнявший домашнее задание с ребенком, ну или, по крайней мере, чуть более активно участвовавший, нас с тобой послушается. Mm-hmm. Как-то раз, придя к нам на день рождения нашего сайта, сказал нам Александр Адамский, представьте себе, что люди начнут реально выполнять все, о чем вы последние два года пишете. Подумайте, что станет как минимум с нашей страной. Ну, вот смотри, родитель нас с тобой услышал. Ну, тебя чуть больше и меня поддакивающего. И, значит, сказал, да, это ответственность ребенка, да, никакого стресса, да, ошибка – это опыт, это все, все хорошо. Вот, а потом родитель, значит, посмотрел. По итогам пока, слава богу, первая четверть, есть время исправиться. Там плюс пара троечек. Плюс, значит, пара записей в электронном дневничке, да, какой-то общий месседж от учителей, ну, вот что-то с ним происходит. Раньше как-то это, руку тянул, отвечал, а сейчас что-то какая-то апатия. И дальше родитель думает, ну, ответственность ответственностью, а тройка в четверти, тройка в четверти. И, ну, вот здесь вот как не начать паниковать и не наделать ошибок?
Ну, во-первых, нужно поговорить с ребенком. Это первое, что нужно сделать, и сесть вместе, и понять, почему так произошло. И дети, они вообще очень умные люди. И часто очень родители, да и учителя тоже, они почему-то мало как-то с детьми разговаривают.
Сейчас слушатель Никита из Москвы спрашивает, что, прям уже в любом возрасте умные?
Конечно, конечно. Они очень адекватный народ, который очень здорово вообще объясняет все, что с ними происходит. Иногда, конечно, им нужно помогать, безусловно, для этого мы с ними рядом и идем по жизни. Поэтому первое, что мы должны сделать, услышать ребенка, что он думает по этому поводу. Потому что очень часто и большой материал я тоже делала однажды про синдром отличника, что дети, которые учатся на отлично, Екатерина Мурашова тоже об этом говорила, что это очень несчастные люди, как правило, которые не способны каким-то, ну, элементарным таким вещам, которые в жизни потом они сталкиваются с этим, а сделать они этого не могут. Потому что все время с успехом были связаны. И чаще всего ребенок, который хочет быть отличником или хочет здорово учиться, только вот как-то маниакально даже это делает, это чаще всего не про учебу, наверное, а больше про то, что он хочет быть хорошим. И значит, что-то где-то проседает, и чего-то не хватает. Особенно у девчат это часто бывает. Поэтому, безусловно, вообще не надо, как сказать, как кто-то известный, да, сказал, не надо никому верить. Вот, надо просто, особенно книжки вот эти все читать. Очень, очень много их сейчас издается, и вообще это очень сейчас популярно. У нас все эксперты фотографии в стране, все эксперты в образовании. Все умеют хорошо фотографировать и хорошо учить. Поэтому нужно критически воспринимать все, что вы читаете, слышите, и особенно там в школе, что говорят, особенно в чатах родительских, этих очень популярных, страшных, страшное дело там иногда происходит, поэтому надо просто критически относиться, это ваш ребенок, вы с ним про что, и он вообще сам про что. Говорить о том, что вот я была отличником, бабушка была отличницей, и мы все с красными дипломами и золотыми медалями закончили школы, институты и все остальное, это, конечно, ребенка накладывает определенную ответственность. Но корить его этим, что ты принес тройку там в четверти, не дай бог, по физике, а дедушка твой кандидат физико-математических наук, это немножко неверно. Нужно искать свой путь и вместе с ребенком понимать, почему так.
Слушай, а вот эта позиция про «окей, я, может быть, сейчас чуть надавлю, а сейчас тут чуть-чуть включу родительский авторитет, а здесь, ну, может быть, придется и потерпеть чуть-чуть ребенку, потому что, ну, не все ж как бы должно даваться с первого раза. Зато там знания будут, язык выучит, в хороший институт поступит, и он же умный у меня, спасибо потом скажет и поймет, что все было не зря.
Или не скажет. Принесет диплом, положит и скажет, ну вот, наконец-то я отучился, а теперь...
Но это же такая странная штука, и всегда хочется думать-то, что скажет, конечно.
Ну, конечно.
И как с вот этой родительской мотивацией быть там, родителем, у которых она есть?
Мотивировать. Ну, а что делать? Не знаю, я еще не встречала людей вообще в своей практике и в жизни, и моих друзей, и которые были благодарны родителям только за образование. Слава Богу, потому что, как правило, мы благодарны родителям за что-то другое. И вот это что-то другое очень детям не хватает.
Хорошо. Друзья, прямо сейчас мы прервемся на пару минут после совсем короткой паузы и с Анастасией Сирозетдиновой, учителем словесности из новой школы, продолжим говорить о домашнем задании. Оставайтесь с нами, слушайте «Говорит Москва». Радиошкола вернется через полторы минутки.
У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты портала об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор».
Итак, мы продолжаем. Это радиошкола «Большой разговор», совместный проект интернет-издания «Мел.ФМ». Меня зовут Никита Белоголовцев, я его главный редактор. И радиостанция «Говорит Москва». По воскресеньям, как всегда, у нас большой разговор об образовании и воспитании детей. Короткие разговоры на радиостанции «Говорит Москва» по будням. Сегодня с Анастасией Сирозетдиновой, учителем словесности из новой школы, говорим о домашнем задании, о его пользе, о его вреде, о том, как его правильно делать и о том, чего с домашним заданием лучше не делать никогда. Вопрос очень прикладной. Мы говорили с тобой об этих, о высоких материях в первой половине. Давай теперь о прикладном. Как с твоей учительской точки зрения правильно строить взаимоотношения с ребенком и распорядок жизни ребенка после школы с тем, чтобы по итогам оставались довольны все в треугольнике ученик, родитель, учитель.
Ты имеешь в виду график или вообще
отношения? Я имею в виду график. Я имею в виду, нужен ли этот график. Я имею в виду, вторым вопросом тебе дозадам про, ну, какую-то там плотность коммуникации с учителем со стороны родителя, да, там вопросы, уточнения и как-то наблюдение за процессом. Ну, в первую очередь, да, конечно, вот если начинать, то с графика, не знаю, возможно, с каких-то слов. Если ваш ребенок делает домашнее задание больше 2 часов в день, задумайтесь о том, подходит ли ему школа, подходит, правильная ли у него мотивация и так далее.
Ну, так сложно говорить про, если 2 часа в день, вдруг ему нравится делать домашнее задание так долго, и он просто кайф испытывает, и здорово все.
Предположим, что это не самая частая ситуация.
Хорошо. Ну, во-первых, мне кажется, график — это неплохо, потому что мы все живем в жизни по графикам, особенно в Москве. Родители московских ребят, они все-таки очень загруженные люди, и чаще это там либо родственники, ну, бабушки, дедушки помогают, либо няни какие-то, гувернеры, гувернантки и так далее. Поэтому график, наверное, это неплохо. Он приводит как-то день и жизнь в порядок. Не зря там есть в школе режим дня и в детском саду, и это здорово. А что касается домашнего задания, если ребенок делает его долго, ну, это либо домашнее задание, надо понять, либо домашнее задание очень большое, либо ребенку просто физически, может быть, уже вечером тяжело его делать.
Ну, давай вот так даже сформулирую. Если ребенок систематически долго делает домашнее задание, и, ну, родитель видит, что ребенок, в общем, систематически от домашнего задания устает, да, и он понимает, что, в общем, ну, происходит какое-то накопление усталости, стресса и всех прочих неприятных штуковин.
Родитель уже там пишет в чат, узнает, да, у всех такая ситуация. Ну, тогда нужно разговаривать, конечно, с учителем. Вообще, про коммуникацию родителей и учителей — это отдельная такая большая, сложная очень тема, потому что сейчас родители, ну, мало, наверное, может быть, не мало, я не знаю, статистики, но стали меньше доверять учителям. Они очень часто так активно вторгаются вот в этот мир сложный, сложно устроенный, что немного это пугает и одну, и другую сторону, потому что родители начинают узнавать, что делает учитель, они с этим не очень согласны, хотя это, может быть, работает неплохо. Ну, и начинается какой-то конфликт. Поэтому, наверное, первое, что нужно сделать, аккуратно задать вопрос учителю: это все здорово работает, и зачем это? И если вы получаете адекватный, вполне себе обоснованный ответ, то, наверное, лучше успокоиться и выстраивать коммуникацию с учителем. И просто задавать вопросы не в позиции эксперта. У нас даже, вот, кстати, в новой школе для нас это очень важно, чтобы родитель приходил к нам не в позиции эксперта, а доверял нам. И если вы отдаете нам своих детей, то все-таки какая-то степень доверия к нам должна быть.
Скажи, пожалуйста, я понимаю, что это, ну, то есть базовый ответ на мой вопрос – все индивидуально, но, в общем, можем ли мы говорить о каком-то хронометраже среднем ежедневном работы с домашним заданием, ну, после которого нужно задуматься, все ли в порядке? Ну, то есть, условно говоря, там, это час, это полтора, это два, это сколько?
Ну, если что касается звена основной школы, то там, конечно, здорово, если задание укладывается в какой-то в час. Например, вот у нас есть там период самоподготовки, он длится 40 минут, и есть еще слоты по несколько минут. Но если час-полтора, не больше, то это лучше меньше, чем час. Это здорово. В старших классах, конечно, там другая история, потому что у них другие нагрузки и другие приоритеты. Но обычно задание домашнее, оно задается на каждый день только по двум предметам. Это математика и русский язык в пятом, там, шестом классе. И то уже начинает варьирование идти. А в остальные предметы задание задается через день, через неделю. Поэтому здесь вот этот график, кстати, важно соблюдать, потому что ты должен четко уметь научить ребенка планировать выполнение своего домашнего задания, чтобы самого себя не перегружать. Просто у нас немножко в менталитете, наверное, это и есть, мы все оставляем на последний день.
Слушай, вот это на самом деле дико важный вопрос, потому что, ну, у меня как-то так сложилось, что, ну, учился я хорошо, и, в общем, там, у меня с родителями коммуникации по поводу домашнего задания практически не было, но пока она была, в общем, главный, по сути, единственный вопрос и предмет прямо горячих дискуссий был, нужно ли делать домашнее задание, когда задали, или вот, собственно, когда оно тебе пригодится.
Ну, это как со взрослыми. Ты получаешь на работе задачу, у тебя на нее неделя. Ты можешь ее сделать сегодня и спокойно гулять, и чувствовать себя прекрасно, и поплавать пойти, или там на лыжах покататься. А можешь делать все в последний день, в мыле. Тут вопрос приоритетов, вопрос выбора. И, кстати, если возвращаться к новой школе, то есть такое понятие, как тьютор, человек, который оказывает поддержку в образовательных траекториях. Это специальный человек, отведенный, это не классный руководитель, не куратор, который позволяет ребенку научиться планировать, который учит его расставлять приоритеты и немножко облегчает тем самым жизнь. И многие дети, вот я сейчас слышу от них по коридорам ходящие, говорят, что стало легче, потому что и ответственность на тебе определенная, и ты умеешь с ней справляться. И, наверное, вот здесь родители были бы отличными помощниками именно в распределении вот по дням как-то этого домашнего задания и просто вот составление такого графика. Это было бы здорово.
Вопрос о появляющейся осознанности, который, ну, в общем, тоже часто декларируется теми, кто об образовании пишет, и далеко не всегда принимается родителями на веру. Что вот значит, мол, потерпите, там, я не знаю, да, он у вас там пяти-шестиклассник, он пока не понимает, но классу к восьмому-девятому он поймет, кем он хочет стать, у него появятся любимые предметы, и тогда вот он уж все возьмет в свои руки и заживет спокойной жизнью.
Все не так. Не пишите этим людям.
Рассказывай как.
Ну, и в пятом и шестом классе бывают дети, которые уже знают, кем они хотят стать, а бывает и после пятого курса ты не знаешь, кем хочешь стать. Поэтому здесь вопрос... Но что касается нас, например, сейчас мы команда, которая взяли детей с разных абсолютно школ, и первостепенной задачей для нас сейчас, мы ее поставили себе, не погубить то, что мы взяли. А вот это прям очень важно, потому что дети приходят разные, с разным темпом работы, с желаниями, с багажом и так далее. И нам вот самое главное сберечь то, что у них уже набрано. Не переламывать их и не говорить: так, ну все, мы в новую школу, сейчас мы тебя по-новому будем все делать. Нет, вот нам важно сохранить. Поэтому говорить о том, Вообще в пятом классе, пятый класс – это очень сложный класс, потому что после начальной школы это такая кризисная точка, где падает успеваемость, иногда падает мотивация. Поэтому а родители очень хотят, ну как же он, всю началку был отличник, а сейчас вот он в пятом вообще из троек не вылазит. Это нормально. Это хорошо, потому что он встречает разных людей, и разные к нему приходят преподаватели, и он к ним уже сам ходит. Поэтому здесь, конечно, возможны провалы, и бояться их не надо. И желание у него, сегодня он хочет стать инженером, а завтра сходил на кружок по рисованию и хочет там, не знаю, художником быть. Поэтому нужно просто всегда возвращать ребенку, что ты можешь попробовать все. Потому, ну, я имею в виду все в плане образовательных каких-то траекторий, и ничего страшного, если ты на чем-то не остановишься пока. Но параллельно с этим нужно говорить, конечно, о том, это очень часто касается музыкальных школ, потому что дети, музыкальная школа – это все-таки образование, и я сама в пятом классе пришла домой, бросила ноту на стол, сказала «никогда». Мой папа вот как раз своим авторитетом тогда сказал «нет, когда», надавил, и я доходила, у меня есть музыкальное образование, я очень этому рада. Это вот, правда, благодарны мы за это. И, наверное, здесь нужно все время ребенку говорить, что есть ответственность твоя собственная, что если ты выбираешь что-то и хочешь достичь там результатов, тогда давай работать. Не хочешь, а просто хочешь попробовать, тогда это другая история. Все время надо разговаривать со своим ребенком.
Давай попробуем дать совет, как вести себя. Но надо. Вот такая ответственность у нас. Как вести себя в ситуации, когда у ребенка появляется какой-то приоритет, любимое занятие, любимый предмет, или в седьмом классе четкая уверенность, что мама, геймдизайн – это мое будущее, и начинаются провалы по предметам, ну вот, из фокуса выпадающим. Mm-hmm. И здесь, в общем, мудрый родитель понимает, что, конечно, есть вероятность, что с седьмого класса и до гробовой доски ребенок так и сохранит трепетную любовь к геймдизайну. Но все-таки, может быть, произойдут и изменения. И вот здесь у родителей стресс, потому что, ну как, они же это, слушают ребенка, да, как мы заповедали. Но все-таки вот хотелось бы, чтобы английский не просел к классу, к десятому, когда, может быть, он пригодится.
Ну, это очень такая хорошая область для такого осмысления. Ну, вообще, я всегда родителям, которые приходят за такими вот советами, которые очень сложно давать, потому что ты рядом с этим ребенком на какое-то время, а дальше он все-таки в взрослую жизнь уйдет. Я всегда говорю родителям, что если ребенок заинтересовался какой-то профессией, ему кажется, что все остальное не нужно, а как правило это так, потому что я вот часто учила математических детей, которые говорят, литература, что? Да вы что, я же математик, зачем мне это? Конечно, предметы из такого общего спектра предметов, они должны оставаться. Как это сделать? Ну, во-первых, я всегда говорю родителям, попробуйте найти так, в жизни такого, если школа не может вам помочь, найти этого геймдизайнера, успешного человека, и с ним как-то пообщаться и скоммуницировать, и понять все прелести и негативные стороны профессии. И ребенку этого, в принципе, бывает достаточно, потому что в моей практике было много детей, которые говорили, что там пресловуто стать медиком хочу. У меня был мальчишка, учился, который папа помог ему побывать на двух операциях, и он все равно сейчас учится в медицинском университете и прекрасно себя чувствует, и понял это, но при этом любит читать и все остальное. Это, конечно, вот это все время вечная борьба того, что мне не нужно ничего, ведь я вот этим буду заниматься. Это нормальная история, и здесь, конечно, педагогическое сообщество, твое любимое, оно здорово, если школа об этом думает, и учителя стараются показать, что мой предмет – это не только наука, это не только то, что я тебе на уроке говорю, а это то, что тебе поможет дальше, и показать это. Не просто «это тебе пригодится, Петенька», например. Ты вот сейчас не знаешь, а вот завтра узнаешь. У ребенка вообще нет проекции на завтра, у него есть «здесь и сейчас». вот здесь сейчас не работает, значит, это не про меня, значит, учить я это не буду. Вот, поэтому надо показывать, стараться показывать, это очень сложно делать, но стараться показывать, где это работает здесь сейчас, чтобы ребенок в геймдизайне увидел английский, и увидел историю искусств, и, не знаю, физику, и все остальное.
Репетиторы.
Ой.
Да.
Ты решил раз меня забомбить сегодня, вот эти вещи.
Ну, да, то есть ты сказала о тьюторах. Пока, ну, будем откровенны, история подавляющего большинству родителей непонятная или путаемая напрямую с репетиторами, но родительская мысль, он не справляется с домашним заданием, я там, окей, по объективным причинам не могу или не хочу, значит, становиться педагогом, а хочу его просто любить и играть в монополию, поэтому пусть рядом будет человек, который поможет, ну и с домашкой в том числе.
Ну, тут опять двоякая ситуация. Первая ситуация — это репетитор нужен для... Действительно, если где-то просел, или это новая школа, он, ну, сменил, я имею в виду, школу, и там ребята уже выросли гораздо сильнее, и, конечно, тогда здесь нужен человек, который эту базу даст. Здорово. Вообще идеальный вариант, которого я не видела никогда в своей жизни, когда...
Давай, очень интересно.
Когда репетитор работает в связке с учителем. То есть репетитор ребенка, который хотя бы однажды созвонился с учителем, у которого этот учится этот ребенок, и они договорились о чем-то. Вот это просто идеальная история. А такого не было никогда, но, может быть, это где-то есть, и вот это прям хорошо. Бывают репетиторы, которые делают с детьми домашние задания. Это плохие репетиторы, которые не нужно приводить к ребенку, которых не нужно. Вот, поэтому здесь вот такая история, что родитель, ну вот если совершит вот эту какую-то сходку, так скажем, с репетитора с учителем, это будет, конечно, здорово. Тогда репетитор взят не зря.
Скажи, пожалуйста, опять субъективная история, но, в общем, хотя бы какие-то ориентиры в ней, наверное, нужно дать родителям. Ситуация действительно смены школы или ситуация, не знаю, хорошо учился до 8 класса, а дальше там начал болеть или начались интересы, и нужно чего-то подтянуть. Какие вот маркеры ты бы посоветовала держать в поле зрения, чтобы понять, что это не там надо подтянуть и надо нагнать, а может быть, там, я не знаю, не справляется с объемом и подумать о другой школе или о другом направлении. Ну, то есть, вот условно говоря, есть ли какой-то срок, в который, понятно, ты нагоняешь, а это не, ну, вот какая-то история про то, что, ну, там, не для этого ребенка, например. Ну, то есть это не он вот сейчас вот дотянет до математического класса, и все будет хорошо, а это, ну, как бы, может быть, не в математический класс, а в какой-то другой. Или, там, я не знаю, в школу с программой проще, или в школу с нагрузкой меньше.
Ну, моя любимая фраза — «все зависит от ребенка».
Да.
Надо на него посмотреть.
Галочка, но, чекпоинт.
Да, так это я сказала. Хорошо. Если, ну, вообще сейчас... Что касается школы, если ребенку в школе плохо... по каким-то ни было причинам, травят, не дай бог, с учителем никак, ну, совсем, ценности школы не про родителей, школу надо менять. Если ребенку, если вы сменили школу и понимаете, что здесь тоже как-то не здорово, нужно понимать причину, потому что все-таки, когда меняешь школу, ты целенаправленно это делаешь, уже выбираешь по каким-то своим критериям, ценностям семейным своим и так далее. Потому что есть разные школы, сейчас их огромное количество, и, правда, очень разных, и не всегда родители готовы смиряться с теми правилами, которые в школах есть. Все, что касается предметной области, я думаю, это несложно догонять, и в частности с репетиторскими какими-то историями. Может быть, просто дополнительные занятия, кружки в этой школе, в которую вы пришли. А если это касается буллинга, моббинга и вот всех этих историй, то здесь уже совсем другой разговор. Этого быть в школе не должно, и школа должна об этом думать. Обязательно думать. И вот новая школа, например, об этом думает сейчас.
Да, давай сейчас это, позволим себе предвыборное обращение к родителям и скажем, дорогие родители, действительно, ну вот как-то до недавнего времени считалось и, в общем, всегда транслировалась в общество история про школу как школу жизни, школу как место, где в том числе должны научить терпеть, бороться, преодолевать, и ну как же это тут вот мы заберем из школы, а он подумает, что это поражение, и вот... В общем, короче, подумайте три раза перед тем, как принимать решение такими мотивациями, потому что, к сожалению, иногда ситуация заходит далеко, и смена школы, может быть, даже не с плохой на хорошую, а смена школы с той, где вашему ребенку некомфортно, на ту, где вашему ребенку комфортно, или смена со школы, которую вы почему-то не любите, на школу, вот, в которой вы будете доверять учителям и транслировать свой душевный комфорт на ребенка, это нормально, хорошо и, как правило, хорошо заканчивается. Я, на самом деле, просто еще про смену школы почему спросил. У меня дети пока не ходят в школу, там старшая пойдет в школу в следующем году, но я вспоминаю ее привыкание к детскому саду, в которое она очень хотела пойти, очень ждала этого момента и прямо радовалась самой идее, что вот сейчас детский сад наступит. При этом ну, привыкание к детскому саду было чудовищно тяжелым для дочки, для жены, для черствого отца, как бы оно было более спокойным. Ну, должен кто-то сохранять разум в семье. И понятно, что с возрастом дети, в общем, становятся ну, спокойней, да, наверное. Наверное.
Не если знаю. Без травмы растут,
ну,
то
да. Вот, и понимаешь, просто ситуация, которая, ну, вот... которая для вот нашей семьи была непонятная, она заключалась в том, что все понимали, что ну, ребенку, наверное, когда-то станет в детском саду хорошо. И, в общем, действительно стало, и сейчас там сад – это любимое место. И все понимали, что, ну, наверное, там ситуация претерпевания, она когда-то пройдет. И у дочки, и у мамы они прекратят плакать на расстоянии 700 метров друг от друга. Но я, в общем, понимаю, что, ну, вот, что, условно говоря, если бы ну, сорвались мы на там, две недели раньше, то, понятно, ничего бы катастрофического в жизни не произошло, но это было бы, наверное, там, может быть, даже не неправильное решение, а там, ну, решение, которое не привело бы нас к ситуации сейчас, которая всех устраивает. И я в той ситуации повел себя, ну как, по простому принципу это. Че, куда торопимся? Все стерпится, слюбится. Вот. Может быть, есть у тебя какая-нибудь рекомендация для тех, кто переживает такую же ситуацию в школе? Когда вроде и школа хорошая, и учителя в ней хорошие, а вот ну что-то как-то не складывается, стресс, не можешь привыкнуть, и вот не понимаешь, это привыкнуть не можешь, или уже давно пора привыкнуть, а оно вот как-то не привыклось.
Ну, у нас вообще такая сейчас ситуация в нашей школе, потому что у нас период адаптации детей, и детей с 1 по 8 класс разных, вот. Ну, моя любимая, надо наблюдать. Вообще, хорошо всегда, мало кто это делает из учителей, к сожалению, я вот видела из своей практики. Мы мало наблюдаем за детьми и мало их пытаемся разглядеть. А это очень важная история. Мы должны за ними наблюдать и понимать, что он сейчас болеет, потому что психосоматика ему так дала немножко о себе знать. Либо это просто все болеют вокруг, чихают на него, и, конечно, там иммунитет страдает. Но все время говорить ребенку, ну как там, тебе хорошо, ну как там, это, конечно, тоже неправильно. Просто тихонечко наблюдать, рядом с ним быть и всегда говорить, что я тебя все время поддержу. Это, наверное, самое важное.
Спасибо огромное. Анастасия Сирозиддинова, учитель словесности в новой школе, была у нас в гостях. Это была радиошкола. Слушайте радиостанцию «Говорит Москва», читайте Мел FM. Всем пока, до новых встреч.